Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Отуз биринчи июль жекшембе кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Соңку суткада Украинанын эки шаары Николаев менен Харьковду Орусиянын күчтөрү адаттан тыш катуу аткылады.
Донецк облусунан канчалык Гувадан чыгып кетсе, Орусиянын армиясы ошончолук аз адамды өлтүрүүгө үлгүрөт. Ошондуктан эгер силерде мүмкүнчүлүк болсо, Донбасста калгандар менен сүйлөшкүлө, үй бүлөсү, балдар менен чыгып кетүүгө көндүргүлө.
Ошто киши колдо болгон 22 жаштагы кыздын жакындары Кара Суу райондугу сотунун чечимине нааразылык билдирип чыгышты.
Тяжелый убийство берген адамга 15 жыл аз, биз өмүр бою кетсин, болбосо элге чыгарып берсин.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Борбор Азиядагы аял журналисттер интернет аркылуу харассмент, кемсинтүү жана коркутууга дуушар болуп жатканы тууралуу иликтөөнү сунуш кылабыз.
Очень оскорбительный.
Менин макалам чыккандан кийин мага социалдык тармактардан блогер онлайн чабуулга өттү. Атайын посту менин жеке адамдык, аялдык ар намысыма тийген уят сөздөрдү жазып, мени аябай кемсинтиптер.
Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Каным Гүлелкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюму Донецк облусунун оккупацияланган Еленовка конушундагы туткундагы украин аскерлеринин өлүмүн иликтөөгө даяр экенин билдирди. Уюм эки тарап макул болсо Еленовкага эксперттерди жөнөтүүгө даярдыгын айтты. Эл аралык кызыл чырым уюму 29 июлда окуя болгон жерге кирүүгө аракет кылып жатканын жана жарадарларды эвакуациялоого жардам берүүнү сунуштаганын кабарлады. Соңку кабарларда Еленовкада 53 туткун өлгөнү, 130 жаракат алганы кабарланды. Жикчилдер сокку үчүн украин күчтөрүн айыптаган. Украинанын бийлиги Еленовкага ракеталык же артиллериялык сокку курулганын четке кагып, Орусиянын куралдуу күчтөрү сокку курганын маалымдаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуусунда Еленовкадагы туткундардын өлүмүн иликтөөнү Бириккен Улуттар Уюмунан жана Кызыл Чырым Уюмунан талап кылды.
Формальное юридическое признание России державой террористом вкрома.
Ал муну атайлап туткундарды жапыртып өлтүрүү деп атап, Орусиянын терроризмдин демөөрчүсү катары таанууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин 30 июлдагы билдирүүсүнө караганда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен телефон аркылуу сүйлөшүп көңүл айтты. Ал Украина элине жасаган мыкаачылыгы үчүн жоопкерчилик толугу менен Орусияда деп айтты. Ал ортодо Украина өкмөтү жылытуу мезгили башталганга чейин Донецк облусунун оккупацияланбаган аймактарынын тургундарын милдеттүү түрдө эвакуациялай турганын жарыялады. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук билдирди. Анын айтымында аймактын Украина көзөмөлдөгөн бөлүгүндө газ түтүктөрү талкалангандыктан кышында жылуулук берилбейт. Верещук Донецк облусунан кеминде 200 миң адамды көчүрүү пландалып жатканын айтты. Вице-премьер-министр белгилегендей, жашоочулар эвакуациялоодон жазуу жүзүндө баш тарта алышат, алар бардык эсепеттерди билишет жана өз өмүрлөрү үчүн жеке жоопкерчилик тартат. Тургундары көчүрүлө турган кийинки аймак Запорожье болушу мүмкүн. Облустун 65% газ куурлары жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 дубанды бириктирүүчү боом капчыгайында жол каттамы толугу менен калыбына келтирилгенин 31 июлда кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда бул аймакта болжол менен сел менен кошо түшкөн 20-22 миң куб шагыл кум тазаланды. Селдин чыгымдары азырынча айтыла элек. Мекеме сел агызып кеткен автоуна изделип жатканын Азаттыкка билдирди. Машинени сел агызып чоң сууга түшүп кеткен, бирок ээлери жабыркаган эмес. 30 июлдагы жаандан улам сел жүрүп Бишкек нарын Торук арт жолуна кум шагыл толуп калган, жол эки тараптуу жабылган болчу. Тажикстанда кармалган эки журналист камакка алынды. Сот журналисттер Абдусаттар Пирмухаммадзада менен Завкибек Саиддаминини камоо тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы бул журналисттердин туугандарына таянып жазды. Багдад шаарынын милициясы аталган эки журналистти 8-9 июль күндөрү кармап кеткен. Бийлик Саиддамининин өлкөдөн ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы менен 24 тобу деген кызматташууга айыптаган. Ал эми Пирмухаммадзаданы экстремизмге шектелүүдө. Эки журналисттин тең туугандары коюлган айыптар ойдон чыгарылганын айтышууда. Экөө тең социалдык тармактарда курч маселелер боюнча өздөрүнүн пикирин билдирип келишкен. Соңку 3 айда Тажикстанда 7 блогер жана журналист камалды. Бир нече журналист аларга эскертүү берилип, басым жасалып жатканын билдиришкен. Кыргызстандын аймагынан Чаткал тоо кыркаларында 31 июль күнү эртең менен жер силкинүү катталганын сейсмология институту кабарлады. Маалыматка караганда жер титирөө эртең менен 8 жакын болуп, анын күчү орчогунда 3.5 балга жеткен. Жер титирөө Жалал Абадтын Чаткал, Тегирмен Сай, Жылгын, Аркыт айылдарында жана Талас шаарында сезилген. Аталган институттун маалыматына караганда ушул эле аймакта 25-27 июль күндөрү дагы күчү 3.5-5 балга жеткен жер титирөө катталган.
Рахмат, Канымгүл Элкева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында эми эртең кабар айы маалыматы. Эртең 1 августта өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында өткүн өтөт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 15, күндүз 21-31, Маткенош Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 15, күндүз 22-27 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 31-33 градус ысык болот. Баяндарга өтөбүз. Соңку суткада Украинанын эки шаары Николаев менен Харьковду Орусиянын күчтөрү адаттан тыш катуу аткылады. Украин бийлиги мунун фонунда Донецк облусундагы жашоочулар милдеттүү түрдө эвакуацияланары маалымдады. Фронттук линияда кармашууланууда. Жекшембиде Москванын аннексиясындагы Кырымга дрондон чабуул жасалды. Украинадагы согуштук кырдаал тууралуу Эрнис Нурматов баяндайт.
Украинанын бир катар шаар кыштактары сыяктуу эле Николаевди аткылоо тууралуу кабар акыркы күндөрү күн сайын чыгып жатат. Орус тарап 29-июлда кассеталык бомбалар менен соккуруп 8 адам өлгөн. Ушундай эле чабуулдар 30-31 июлда да катталып бир нече адам мерт болду. Шаар башчысы Александр Сенкевич Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн соңку чабуулдары жөнүндө телеграм каналында мындай деп жазды.
Бүгүн Николаев жапырт аткылоолорго туш болду. Бул согуш башталгандан берки эң катуу чабуул деп атасак да болот. Түнкүсүн болуп көрбөгөндө жарылуулар катталды. Таңга жуук да ошондой болду. Бир нече объект, турак жайлар талкаланды. Куткаруучулар иштеп жатат.
Жекшемби күнү Харьковдун бийлиги да Орусиянын армиясынын интенсивдүү чабуулу уланганын маалымдады. Шаар мэри Игорь Терехов Немишлан районунда катар-катар жарылуулар орун алганын, турак жайлар өрттөнүп, киши өмүрүнө зыян келгенин билдирди. 29-июлда ушул эле шаардын борбордук бөлүгүндө көп кабаттуу үйлөргө тийген бомбалардан бир нече киши өлгөн. Ал ортодо Украинанын бийлиги Донбасс аймагындагы жарандарды коопсуз аймактарга милдеттүү эвакуациялоо башталганын жарыялады. Бул аймакка Луганск менен Донецк облустары кирет, бирок чыгарып кетүү негизинен бир эле облустун аймагында жүрөөрү кеп болду. Муну соңку кайрылуусунда кабарлаган президент Владимир Зеленский бул канчалык ыкчамыраак ишке ашса, Орусия ошончолук азыраак зыян келтирет деп айтты.
Точно такую же мотивацию зараз важливо почути усім.
Мен мындай мотивацияны катуу кагылыштар жүрүп жаткан Донбасстын аймагында калган бардык жарандарыбызга жеткиргим келет. Ал жакта азыр 100 000 адамдар, 10 000 деген балдар бар. Көпчүлүгү кетүүдөн баш тартып келет. Бирок эми чындап кетиш керек. Баары бир мындай чечимди кабыл алууга туура келет. Баары бир мага ишенгиле. Донецк облусунан канчалык көп адам чыгып кетсе, Орусиянын армиясы ошончолук аз адамды өлтүрүүгө үлгүрөт. Ошондуктан эгер силерде мүмкүнчүлүк болсо, Донбасста калгандар менен сүйлөшкүлө. Үй бүлөсү, балдар менен чыгып кетүүгө көндүргүлө. Колуңардан келсе жардам бергиле. Донецк облусуна милдеттүү түрдө эвакуациялоо тууралуу өкмөттүн чечими бар. Баары уюштурулат, бардык жардамдар берилет.
Президенттин кайрылуусун чечмелеген вице-премьер Ирина Верещук Донецк облусунан жалпы 200 000 адам эвакуацияланарын тактады. Донецк менен Луганск облустарындагы көпчүлүк аймактарды 8 жылча убакыттан бери ансыз да жикчилдер ээлеп турушкан. Быйыл февралда Орусиянын аскерлери басып киргенден кийин Украин бийлиги бул аймактагы дагы бир нече шаар кыштактарын алдырды. Ошого карабай облустун аймактарындагы элдин баары коопсуз жакка чыгып кеткен эмес. Бийлик кечигүү менен болсо да калкты милдеттүү түрдө эвакуациялоо, жакын тургундар көп кырылып, көп кубаттуу турак жайлар жана жер үйлөр жапырт аткыланганы менен түшүндүрүлүүдө. Украин бийлиги Орусия жерди басып алуу үчүн адамдарды кырып салуудан кайтпай турганын белгилеп жатат. Мурдараак буга фронттук линиядан алыс турган шаарлардагы кыргындар мисал келтирилсе, Еленовкадагы кыргын ал кооптонууну дагы да таасын көрсөткөн айтылды. 29-июлда Донецк облысынын жикчилдердин көзөмөлүндө турган Еленовка шаарчасындагы абакка сок курулуп, анда туткундалып турган 53 украин аскери мерт болгон, 100 ашыгы жарадар болгон. Жикчилдер сокку үчүн Украинанын күчтөрүн айыптаса, Киев кылмышты Москва Украин армиясын дискредитациялоо үчүн атайын жасаганын билдирүүдө. Бул арада аннексияланган Крым жарым аралынын Севастополь облусундагы Орусиянын аскердик деңиз күчтөрүнүн штабына учкучсуз учак чабуул жасаганы маалым болду. Севастополдун губернатору Михаил Развожаев бул жөнүндө телеграм каналында кабарлап, мындан 6 адам жабыр тартканын жазды. Мерт болгондор жок. Кара деңиз флотунун басма сөз кызматы анча күчтүү эмес жардыруучу зат чакан дрондон ташталганын билдирди. Крымдын атынан Орусиянын Федерация кеңешинде мүчө болгон Ольга Ковитиди учкучсуз учак шаардын ичинен учурулганын жазып, аны аткаргандар изделип жатканын айтты. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Крымдагы чабуулду комментарийлей элек, Украинанын Одесса облусунун башчысы Сергей Братчук өз телеграм каналында окуя жөнүндө пикирин бөлүшүп, аны чагым деп атады. Ал Крымды бошотуу мындай эмес, мындан катуураак болорун эскертип, ага убакыт жете электигин кошумчалады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Ушул жылдын февраль айында Ошто киши колдо болгон 22 жаштагы кыздын жакындары Кара Суу райондук сотунун чечимине нааразылык билдирип чыгышты. Маркумдун жакындары сот адилетсиз чечим чыгарып, айыпталуучуга карата жазанын жеңил түрү тандалып калганын айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Алмира Абидинова айтып берет.
Тяжелый убийство берген адамга 15 жыл аз, биз өмүр бою кетсин, болбосо элге чыгарып берсин, биз өзүбүз билгенде кылып жазалайбыз.
Ошондо 2022 жылдын февраль айында Кара Суу районунун Ишкабан айылындагы үйлөрдүн биринен 22 жаштагы студент кыздын сөөгү табылган. Кылмышка шектүү катары Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 4-чү курсунун 24 жаштагы студенти кармалган болчу. Маалыматтарга караганда, маркум менен шектүү медицина факультетинде чогуу окуп, кыз жигит мамиледе болушкан. Бул иш боюнча сот отуруму 28 июлда болуп, кылмышка шектүү Кара Суу райондук соту тарабынан 15 жылга эркинен ажыратылган. Бирок маркумдун жакындары соттун чечимине нааразы. Алар судьяны паракорчулукта айыптап, 29 июль күнү Кара Суу райондук сотунун алдына чогулушту. Каза болгон кыздын жакындары айыпталуучуга жеңил жаза берилип калды деп эсептейт.
Бар жокту булар адилеттүү карап айтат. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгө 15 жыл берсе, бир бейбечаранын баласы кытайский телефон менен 10 жыл отурутат. Бунда жестокий убийцаны жестокий каттык жазасын берсин. Өмүр бою түрмөгө кесилишсин.
Жабырлануучу тараптын жактоочусу Динара Турдумаматова Ош облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрыла тургандыгын билдирип, ал ишти караган судья Бактыбек Имамбековго ишенбөөчүлүк билдирди.
Кылмыш иш боюнча айтып кетсем, биз макул эмеспиз, нааразыбыз, апелляционный жалобаны жазам, Кудай кааласа.
Кылмышка шектүү катары кармалган Жарандык Кара Суу райондук соту 28 июлда үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркинен ажыратканын Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызы билдирди.
Кара Суу райондук сотунун 28 июлдагы өкүмүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2-7 пункттары, тактап айтканда адам өлтүрүү беренеси менен айыпталган АН инициалдуу жаран күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркиндигинен ажыратылды.
Соттолгон жарандын жактоочусу Таир Асанов 15 жыл эркинен ажыратуу чечими адилеттүү деп эсептейт. Асанов айыпталып жаткан жарандын күнөөсүн толугу менен мойнуна алганы, тергөөгө көмөктөшкөнү жана анын мурда кылмыш кылбагандыгы эске алынганын белгиледи.
Эми мындай адамды өлтүрүп эле койсо, бардыгын эле өмүр бою эркинен ажыратса деп, ошол жазанын максатына биз жете албай калабыз. Жазанын максаты бул жерде мындай азапка тарттыруу эмес, же болбосо кыйноо эмес, ошол кишини оңдоо, ошол кишини түзөтүү, кайрадан социалдаштыруу, кайрадан коомго алып келдирүү. Бул бала өкүнүп атат, чын жүрөгүнөн өкүнүп атат, кечирим сурап атат өлгөн кызынын туугандарынан. Уже түзөтүү жолуна түшүп атпайбы бул?
Психолог Наргиза Иштаева акыркы учурда аялдарга карата зомбулук күчөгөнүн, мамлекет зомбулуктун алдын алуу иштерин күчөтүүсү керектигин белгиледи.
Алдын алуу иштерди биргеликте ар тармакта өткөрүш керек болуп атат. Бардык тармакта. Эми мисалы статистика таянсак, 100% кайрылган болсо, зордук зомбулук менен укук коргоо органдарына, ошонун 94% жабылып кетет экен. Ошондо карасаңыз 6% эле ишке ашып атат деп, ошону дагы баягы дээрлик бир жакшы жардам жок да. Бул деген сөз кыз келиндер өлгөнү өлүп, зордук зомбулук алганы зомбулук алып, алар үйүндө ыйлап турганы канча. Мунун 6% жанагы ишке ашкан укук коргоо органы берген статистика маалыматы айтып атам. Анда 100% кыздар кыйналып аткан болсо, кыз келиндер 94% анда үйүндө отурат экен да кыйналып, эч ким көңүл бурбай.
Укук коргоочулар Кыргызстанда акыркы учурларда аялдар менен балдардын коопсуздугу барган сайын оорулуп баратканын айтып келишет. Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү дагы моюнга алууда. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан былтыр кооптуу өлкөлөр катарына кирген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Сизди угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми соңку кабарлар кыскача. Биркен Улуттар Уюму Донецк облусунун оккупацияланган Еленовка конушундагы туткундагы Украина аскерлеринин өлүмүн иликтөөгө даяр экенин билдирди. Соңку кабарларда Еленовкада 53 туткун өлгөнү, 130 жаракат алганы кабарланды. Жикчилдер жок соккуучун украин күчтөрүн айыптаган. Украина өкмөтү жылытуу мезгили башталганга чейин Донецк облусунун оккупацияланбаган аймактарынын тургундарын милдеттүү түрдө эвакуациялай турганын жарыялады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 тууганды бириктирүүчү боом капчыгайында жол каттамы толугу менен калына келтирилгенин кабарлады. Кыргызстан Украинадагы согуштан улам мекенине кайтып баруу каргасы болгон индиялык студенттерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан баяндарга келсек, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын 268 аял журналисти интернеттен ыдык көрүү боюнча тайын сурамжылоого катышып, дээрлик 80% онлайн тийишүү, кемсинтүү, ал тургай коркутууларга учурап жатканы аныкталды. Аялзат түрмөгүндө теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Кетеңди карачы, иликтөө кылбай эле үйдө отур. Сени менен кечинде чай ичип, маселени чечип келбейлиби? Сойку жана башка ушул сыяктуу уят сөздөр азыркы тапта Борбор Азиядагы төрт өлкөнүн аял журналисттери тушуккан онлайн ыдык көрсөтүүнүн башкы түрлөрү. Аял журналисттердин айрымдары мындай кысымга чыдабай ишин таштайт, кээ бири өз жанын кыят. Европа коопсуздук кеңеши уюму Бишкекте Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын айым журналисттери үчүн онлайн ыдык көрсөтүүгө каршы турууга багытталган чакан жыйын өткөрдү. Анда аталган уюм жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланып, катышуучулар өз баштарынан өткөн окуялар тууралуу айтып беришти.
Өзбекстандагы абал.
Өзбекстандан бул сурамжылоого жалпы 73 айым журналист катышкан. Аларга интернеттен уят сөздөрдү жазышып, сырткы кебетесине асылгандар көп. Онлайн ыдык көрсөтүүдөгү эң оор тийген сойку, көчө катыны, зордуктап кетем деген сөздөр менен коркутуу, тийишүүлөр болот. Кызыгы, өзбекстандык аял журналисттер финансылык так кысым болорун айтышат. Банктагы эсептик карточкаларына онлайн чабуул койгондор, эсебинен ири суммада акчаны чечип алган учурлар да катталган. Мухайо Саипова, саламаттык сактоо жаатында жазган журналист. Ал Ташкенттеги Өзбек мамлекеттик университетинде журналистикадан да сабак берет. 2020 жылы пандемия курчуп турган маалда жазган макаласы үчүн онлайн чабууга кабылып, кесибин бир нече ай таштап кетүүгө аргасы болгон.
Ну, после публикации моего напал на меня блогер, он написал пост очень оскорбительный.
Менин макалам чыккандан кийин мага социалдык тармактардан блогер онлайн чабуулга өттү. Атайын постту, менин жеке адамдык, аялдык ар намысыма тийген уят сөздөрдү жазып, мени аябай кемсинтиптер. Анын этегине комментарий жазгандар да аны колдоп чыккан. Чындыгында бул чабуул менин жеке жашоома аябай таасир этти. Жолдошум, балдарым, өзүм катуу тынчсызданып, арданып, депрессия болдум. Ошол макаладан кийин бир нече ай журналисттик кесибимди таштап, эч нерсе жазгым келбеген абалга түштүм. Менимче онлайн зомбулук калың элдин көңүлүн журналист көтөрүп чыккан негизги проблемадан алаксыткан чоң курал. Мен макаламда коомдогу аябай оор көйгөйдү көтөрүп чыгып, мыйзам чыгаруу деңгээлинде натыйжа болгон. Анда медициналык кызматкерлерди иш учурунда сабап, кемсинтүүгө болбойт деген ойду бергем. Кийин Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги бул макаланын негизинде кызмат учурунда адистерди зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзамды сенатка сунуштаган. Коомго пайдасыз эч нерсе кылган эмесмин. Бизде азыр медициналык кызматкерлер, коммуналдык жумушчуларды сабап кеткендер көп болууда. Ушул укук бузууну алдын алгым келген.
В данное время у нас в Узбекистане очень участились случаи, когда вот избивают медработников, избивают работников коммунальных услуг.
Мухайо өзүнүн ар намысына шек келтирген блогердин үстүнөн арызданып, укук коргоо органдарына да кайрылып көргөн. Бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Европа коопсуздук кеңеши уюму жүргүзгөн изилдөөгө катышкан жалпы 268 аял журналисттердин дээрлик 40%ке чукулу онлайн зомбулукка кабылганда өзүн күнөөлөп, жазган макала баяндарын жеке цензурага алышары аныкталды. Интернеттеги кемсинтүүнү редакторуна айткан менен эч кандай натыйжа чыкпаганын сурамжылангандардын 20% билдирген. Жызак облусунун журналисттер союзунун кызматкери Надира Алимова үй бүлөлүк зомбулукка кабылган жана жакынчылыкта жашаган аялдар менен балдарга жардам берүүчү борбордо да иштейт. Ал бул борбордун ишмердүүлүгүн чагылдыруу үчүн Telegram канал ачкан. Миңдеген катталуучулары бар канал кийин аялдарга карата жек көргөн сөздөргө жык толгон онлайн чабуулга кабылган.
Когда открыли канал, да, и начали работать, да, помощь мигрант.
Телеграм-каналыбызда мигрант аялдарга зомбулук көргөндөргө жардам берген постторду чыгарып, жеке номерлерибизди ачык эле жазып турдук. Ошондо белгисиз аккаунттан мага уят сөздөрдү жазып, намысыма шек келтирген кемсинтүүлөр болду. Биздин уюмдун Facebook баракчасы дагы бар. Ага мен ийгиликтүү аялдар жана жашоодон кыйналгандар тууралуу пост жазчумун. Элдин баары окуп комментарий калтырат эле. Ал жактан да опузалганга өтүштү. Кимдер экенин билбейм. Аккаунттарын текшерсек тролль болуп чыгат. Ушул маалда мен эмне кыларды билбей, аябай кыйналдым. Кимге, кантип кайрылам? Сөз менен тебеленген намысымды кантип тазалайм? Деп түмөн ойго түштүм. Иштегенди дагы, ойлогонду дагы токтотуп койгом.
Ничего не могла делать, даже думать не перестала, да?
Надиранын бул абалдан чыгуусуна уулу жардам берген. Ал ага онлайн коопсуздукту үйрөтүп, тролльдорду блоктогонду көргөз берген. Издөөгө ылайык, интернеттен зомбулукка учураган аялдардын дээрлик бардыгы психологиялык жактан кыйналып, депрессия болгону менен атайын психологко кайрыла беришпейт.
Казакстанда өз жанын кыйган учур да болгон.
Казакстандык жаш журналист жазуучу кыз Аягүл Мантай 2021 жылы 28 июлда өзү туулуп өскөн айылдагы үйүндө асынып көз жумган. Бул окуя коңшу өлкөдө кызуу талкууга алынып, кибербуллингке каршы кылмыш жоопкерчилигин киргизүү талаптары коюлган. Маркумдун жакындары жаш журналисттин өлүмүнө интернеттеги аны мазактаган, Аягүлдүн жашыруун каттарын элге алып чыгып шылдыңдаган окуя себеп болгонун айтышкан. Маркум Аягүлдүн окуясы казак журтчулугуна чоң сабак болгонун анын устаты Казак улуттук университетинин профессору Гүлнара Султанбаева белгилейт.
Бәрimiz жақсы көретін жас журналист, жазушы дарында қызымыз Аягүл Мантай туралы еді. Бұл жағдайда ол да өзінің әріптестерінің жанында жүрген жақын адамдарының тарапынан әлеуметтік желіде көп қысым көрді. Оның жеке басындағы жағдайлары бүкіл елге тарады. Танымал бір журналистпен, әйел журналистпен болған өте көп деген қақтығыстары кейіннен жарияланып кетті. Ол қыз бала оны көтере алмады, өзіне қол жұмсады. Нәтижесінде құқық қорғау органдарына бұл отбасының шағымы болғанмен де түбінде бұл сот ісі жабылды. Меніңше ол жас журналистің осындай әруағын сыйлап, бұл істі көп шулатпай жапқан сияқты. Дегенмен де бұл жағдайда журналистердің өзі ынтымақтастық танытын орнына керісінше өздерін журналист әріптестерін барынша қудалап, кибер шабуылға шығып, мессенджерлерге, әлеуметтік желілерге, оның жеке басына, ар ұжданына, қыз баланың бүкіл қызғалтақ құбырына нұқсан келтіретін сонда әрекеттер жасады. Негізінен осыдан кейін әлеуметтік желіден бөлек Егемен Қазақстан газетінің өзінде кибербуллингке қатысты жақсы зерттеу материалдар шыға бастады. Қоғамда бұл жайлы өте резонансты, жаңандай сауатты материалдар жазыла бастады.
Султанбаева киберзомбулукка учураган казакстандык аял журналисттер көбүнчө өздөрү иштеген редакциянын жетекчилиги тарабынан камкордукка алынбай, ал тургай иштен айдалган учурларда болгон мисал келтирди. Ал азыркы тапта өзү сабак берген факультетте жаш журналист кыздарга онлайн зомбулуктан коргонуунун ар түрдүү ыкмаларын сунуштап келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Онлайн зомбулуктун артында саясатчылар да бар.
Сурамжылоонун алдын ала жыйынтыгы көрсөткөндөй, Казакстан менен Кыргызстанда онлайн зомбулуктун артында биринчи орунда кемекени белгисиз тролль аккаунттар турат. Андан кийин саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер, аял журналисттерге интернеттен эң көп тийишет. Айрымдары ачык эле жеке кат куржунга сексуалдык мааниде сөздөрдү жазып, кээде кечкисин жолугушууга да чакырып ийет. Кыргызстандагы белгилүү телеканалдардын биринде иштеген, атын атагысы келбеген журналистка мындай чабуулга маал-маал менен кабылып турат. Ал укук коргоо органдарына кайрылганы менен майнап чыккан эмес.
Кыргызстанда саясатчылар да ушундайга аябай жакын болушат экен. Мындай онлайн жазып, анан сүрөтүңө комментарий, же болбосо жаңы бир сүрөт чыгарсаң, ошондого лично өзүнүн симпатиясын билдирип, андан ары дагы бир нерсе жаза турган болсоң дагы жолугушууларга чакырып, чай ичели, анан тамак жейли деген сыяктуу ушундай сунуштар да түшөт да. Чынын айтканда бул аябай үй бүлөлүү адам болгондуктан мага аябай дискомфорт жаратат да. Ошол себептен дагы мындай бир сүрөттөрдү социалдык тармактарга чыгарууда дагы ойлоносуң да. Мындай журналистика жөнүндө эч кандай сөз жок аякта, жөн эле баягы может быть атайын баягы психологиялык абалды бузуу үчүн жөнөтүшөбү же баягы текшерип көрүү үчүн жөнөтөтпү билбейм да. Эмне мындай белгисиз эле непонятный кишилерден деле ушундай сунуштар келе берет да. Чын айтканда ар кандай интимдик багыттагы сүрөттөрдү жөнөтүшүп же болбосо мындай сөздөрдү жазып аябай мындай жыр катат эле минтип берейин тигинтип берейинби деген сыяктуу. Бул аябай жагымсыз да. Мындай өзүңдү аябай мындай кандай десем өзүңдү жоготуп кандай кабыл аларыңды да билбейсиң да. Биринчи көргөндө чочуп кетесиң эмне депчи.
Европа коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы аял журналисттерге карата онлайн зомбулук аттуу изилдөөсүнүн толук жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ушул тапта анын уюштуруучулары Тажикстандагы онлайн кемсинтүүлөргө учураган журналист аялдардын абалын иликтеп жатат. Долбоордун жетекчиси Элира Турдубаева аял журналисттердин кибер коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын сунуштамаларды жана онлайн платформа иштеп чыгуу маселеси каралып жатканын билдирди.
Быйыл майда башталды изилдөө. Ошо төрт өлкөдө, беш өлкөдө баштаганбыз. Түркменистанга чыга албадык аял журналисттер. Такыр коркуп мындай жооп бербей коюшту да. Тажик журналисткалар да коркуп атып араң жооп бериш 27 эле журналистка чыкты. А так башка 3 өлкөдөн 80 жооп беришти. Ар бир өлкөдөн 3-төн 4-төн интервью берип, коркпой эле айтып чыкканга даяр болуп калышыптыр. Себеби бул масштабы аябай чоң экен да. Бул канча жылдан бери болуп атыптыр. Ошол көпчүлүгү журналистикадан да кетишиптир. Казакстанда суицид болуптур. Анан бул алардын ден соолугуна, өздүк жашоосуна, карьерасына, репутациясына аябай чоң таасир этип атыптыр. Ошон үчүн булар уже айтып эле ачык эле чыкканга даяр. Биз салыштырмалуу анализ да кылабыз, анан рекомендацияларды иштеп чыгабыз да. Мындай кадам кадам ар бир мамлекетке, өкмөткө, мыйзам чыгаруу органдарына, жарандык коомго, медианын өзүнө, журналисттерге, укук коргоочуларга баарына рекомендацияларды иштеп чыгып, анан бир мындай китепче да чыгарабыз. Сунушталды Орто Азия аял журналисттерди бириктирген бир онлайн платформа, телеграм канал ачалы деген. ОБСЕ дагы буюрса колдоп ар түрдүү юридикалык жактан, психологиялык тренинг, окутуу жактан ар түрдүү ресурстар менен ушундай жардам берүүгө даярдыгын айтты.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча Венадагы кеңсесинин өкүлү Палома Мадригаль дүйнөдө аял журналисттерге басым өтө күчтүү деген ойдо. Борбор Азиядагы абалга өтө деле таң калган жокмун. Тилекке каршы, бул аймак аял журналисттерге карата глобалдык деңгээлдеги онлайн зомбулуктан артта калбаптыр. Мен испан тилдүү аймактардагы медианы карап турам. Латын Америкасында, айрыкча Мексикада аял журналисттерге карата зомбулук чегине жетти. Аялдардын айткандарын угуп отуруп, аябай ич ачышат экен. 2020 жылы ЮНЕСКО менен эл аралык журналистика борбору дүйнөдөгү 113 өлкөнүн 700 ашуун аял журналистин онлайн зомбулук боюнча сурамжылоого алган. Натыйжада сурамжылоого катышкандардын 73% интернеттен тийишкендерден жабыр тартып, 25% денесинен, 18% сексуалдык маанайда зомбулукка кабылган. Тилекке каршы мындай кысымга учурагандардын 26% психологиялык оор абалга тушуккан. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосуна аялзат түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Ушуну менен биз бул уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү албарчы мен Сабыр Абдымомунов, кабарларды ханым Гүл Элкеева даярдады. Ошконча сак саламатта туруңуз, эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен продолжению налоговой реформы в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске участвует в студии находится политолог Нурсултан Акылбек. На телефонной связи с нашей студией находится экономист Азамат Акинеев и экономист Нургуль Акимова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Тема достаточно широкая. Новый налоговый кодекс был введен, вошел в силу в январе этого года. Однако, по ходу, власти, правительство вносят какие-то изменения. Вот накануне был опубликован указ президента о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В нем тоже предусмотрен ряд изменений. Опять же, это в рамках налоговой реформы. Азамат Мырза, вот по вашему мнению, как вообще вот найти баланс между стремлением пополнить бюджет за счет налогов и обеспечением очень удобных, хороших условий для ведения бизнеса?
Добрый день. Этот вопрос, ну, я скажу откровенно, что это две цели, которые, в принципе, противоположны друг другу. Потому что, ну, честно говоря, для бизнеса, для предпринимателей, конечно, идеально вообще самые комфортные условия, когда государство их вообще не трогает, да, не подходит, не берет никаких налогов, не требует никакой отчетности. Соответственно, у государства, налоговой службы совершенно противоположные цели. Они хотят максимально получать отчетность, максимально учитывать обороты предпринимателя, то есть знать полностью о том, на какую сумму он торгует. Видите, здесь никогда не получится удовлетворить полностью обе стороны, только возможен какой-то, ну, скажем так, компромисс или баланс интересов. И вот то, что последнее, вот я смотрю, полтора года, вот как даже год, вот основной магистральной политикой правительства является внедрение, массовое внедрение контрольно-кассовых машин. Вот и, скажем так, максимальное сокращение неформального сектора экономики, внедрение от максимального учета, отчетности. Это не первая попытка в нашей истории Кыргызстана. Минимум 4-5 раз предпринимались усилия о том, чтобы хотя бы торговлю всю перевести на кассовый учет. Потому что вообще вот эти патенты, по которым работали наши предприниматели на рынках, в небольших торговых точках, ну, оказывая небольшие услуги, они вообще вводились в свое время как временная мера. То есть предполагалось, что это мера там на несколько лет, чтобы люди привыкли хоть к какому-то учету, и потом постепенно вводить уже другие, более строгие формы отчетности. Но, видите, вот 20 лет никто не мог это сделать, и сейчас тоже мы видим, что вот попытка внедрить контрольно-кассовые машины, она натолкнулась на массовые протесты. Да. Массовые протесты предпринимателей в регионах. У нас последние, по-моему, митинги в основном все были связаны вот с тем, что выходили именно предприниматели. И вот я думаю, что этот указ, который сейчас вышел, это государство немножко, ну, немножко если отходит назад, пытается найти какой-то вот компромисс.
Да, действительно, внедрение контрольно-кассовых машин вызвало недовольство, да, в первую очередь вышли протестовать торговцы рынков, да, в частности Дордо, и им сразу пообещали какие-то особые условия, какие они будут, наверное, будет известно чуть позже. Во вчерашнем указе президент освобождает от применения контрольно-кассовых машин уличных торговцев, да, которые торгуют цветами, сельхозпродукцией, хлебобулочными изделиями, национальными прохладительными напитками и так далее, да, а также пункты общественного питания, которые работают в учебных заведениях. То есть то, о чем чуть ранее говорил глава Кабмина Акылбек Джапаров, о том, что он намерен установить ККМ во всех уголках страны, во всех даже самых маленьких киосках, ну, как бы уже нереализуемо. Нургуляим, вот по вашему мнению, почему власти все-таки вынуждены делать вот такие вот небольшие шаги назад? Это говорит о том, что вот эта реформа, о которой громко объявили еще в прошлом году и начали реализовывать в начале этого года, действительно была немного непродуманной? Или есть, возможно, какие-то другие причины?
Я думаю, вот как предыдущий эксперт сказал, действительно, это компромиссные шаги. Но мы должны понимать, что не все виды экономической деятельности, они очень рентабельные или такие прям доходные, да, как в народе говорят. И я думаю, что те категории, которые выделены в указе, они как раз-таки относятся к социальному предпринимательству, где как бы о развитии которого любое государство должно быть заинтересовано, потому что это категория людей. Из самозанятых вырастают предприниматели, а потом у них есть перспектива стать ну, более перспективными предпринимателями на рынке, где можно заработать ресурсы. И в этом контексте вот переходный, ну или компромиссный вариант, он достаточно продуман, потому что если они будут всех рассматривать как как потенциальное упущение, да, там сбора налогов и еще каких-то сборов, то будет неправильно. И хорошо, что освободили именно, хотят освободить от налогов или снизить их тарифы на налогообложение именно эти категории, потому что они в основном как бы работают в городах, обслуживают большое количество людей, создают рабочие места, тем самым создают для экономики безопасные рычаги, то есть обеспечивают инклюзивность, включенность людей в жизнедеятельность. И ну, как бы, может быть, это не совсем продолжение хорошего или плохого курса. Но понятно, что люди, которые готовили это решение, они понимали именно эту сторону вопроса.
Хорошо, спасибо большое. Нурсултан Мырза, Налоговая реформа вначале это был чисто такой экономический, да, вопрос. Однако со временем эта проблема, да, проблема реализации поставленных целей, вот этих реформ, которые были обозначены в самом начале, стали приобретать несколько другой характер. Да, эксперты уже начали высказываться в пользу того, что вопрос уже принял такую политическую окраску на фоне вот этих всех протестов, недовольства представителей мелкого и среднего бизнеса. По вашему мнению, действительно ли это чисто экономический вопрос приобрел такую уже социальную или даже политическую окраску?
Ну, вопрос ставки налогов, он везде политический, как бы не хотели это назвать, потому что вот даже сейчас идет в Великобритании борьба за пост премьер-министра, и там главный претендент вылетает почти из гонки за то, что он этот, в прошлом году повысил налоги. То есть, и поэтому и это очень, ну, главное политическое оружие, да. Но я бы хотел остановиться на указе президента, вот как Юрий хотел сказать, что там особых уступок нету. Это более, мне кажется, манипуляция, потому что там речь идет об освобождении там хлебобулочных, ларьков с цветами, да. И, ну, вот, ну, это мизер. Это раз. Во-вторых, здесь главная цель этого указа – это просто отсрочить где-то еще на полгода, потому что пока эти законы ведут поправки, это где-то 6 месяцев уйдет. То есть, получается, реализация введения ГКМ будет, мне кажется, введена со следующего года. То есть они хотят просто осенью более спокойную обстановку иметь. И плюс там есть вопрос о том, что повышается налог с продажи НСП там, на 3%, потом второй на 4%. И здесь там, ну, это как сказать, кнут и пряник, да? Если вы ведете там то, что мы вам предлагали, то как бы ставка будет ниже. И так далее. Но здесь же главной целью же они говорят, что идет борьба с контрабандой. А это тоже политический вопрос. И здесь, мне кажется, конечно, надо делать упор на конечных получателях, но почему-то не идет борьба именно с истоков контрабанды. Это идет с таможни, сами налоговые, которые на границе стоят, да? Потому что там каких-то улучшений нету. И когда народ видит, что там все-таки контрабанда идет, они будут продавать по ставке налогов, контрабанда все равно будет идти. И получается, очень такой рынок убивает друг друга. То есть контрабандики будут опять же расцветать, а те будут продавать по повышенной ставке. И мне кажется, тогда и не будет выгодно. Поэтому здесь вопрос не только политический, но и вопрос доверия. Да? И мне кажется, государство сперва должно именно повысить доверие людей. Вот реально мы будем бороться, и ваши деньги тоже пойдут туда, куда надо, а не куда не надо, да? И только так, мне кажется, можно решить эту проблему.
То есть надо было начать немного с другого, да?
Да, да. Потому что я уже третий раз слышу от президента, премьер-министра, председателя Кабмина. Главное, мы будем бороться с контрабандой. Но остановите вот этот поток. Потому что все равно черный рынок все равно будет.
Не черный, наверное, а серый, наверное.
Серый, да. Смешанный с черным, да. И поэтому плюс последний вопрос даже по валютарной политике, да, оно уже тоже подрывает доверие государству. Я думаю, здесь очень такой системный подход нужен. И пока системного подхода не будет, плюс вначале, помните, такое, это лажа была с тем, что там по закону должен был вступить 1 января, плюс без диалога с бизнесом, то есть ни с кем не обсуждали, быстро протащили, президент подписал его 25 января, да, получается, обратно получилось бы бардак целый, да,
то есть как вначале... То есть подписал 25 января,
Он, по идее, должен был вступить 1 января.
Де юре, он работал с 1 января,
да,
правильно?
Да, да. Ну, закон не вступил в силу, но как бы в законе написано, он будет работать с 1 января. То есть,
угу. Вот то есть задним числом.
Да, да, как мы сели на это, так и поехали. Поэтому угу. этот сырбор, мне кажется, с самого начала идет.
Угу. Азамат Пырза, в экспертной среде высказывается мнение о том, что именно в применении вот этих новых норм, то есть норм нового налогового кодекса, не всегда соблюдается баланс. То есть кому-то предоставляет особые условия, да, это в частности я говорю о применении ККМ на рынках, да, там вот разрабатывают какие-то особые, да, условия, извините за тавтологию. А, например, в тех же магазинах, да, там торгующих теми же вещами и так далее, там все применяется, как и написано на бумаге, да. И вот такое вот нарушение, я не знаю, как это назвать даже, да, нарушение баланса, да, в применении основного документа налоговиков, не вызовет ли он какую-то обратную реакцию? Не будут ли отказываться предприниматели от применения контрольно-кассовых машин, указывая на то, что вот на рынке оборот такой же или даже больше, там не используют ККМ, почему мы должны?
Здесь даже вопрос не в том, что там, человек решит, что вот, я раз другие не применяю, то я тоже не буду применять. Uh-huh. Здесь даже больше вопрос в том, что в конкуренции. Uh-huh. Потому что сейчас вы знаете, да, вот у нас в принципе и кризис экономический прогнозируется, причем достаточно долгосрочный. Прогнозируется мировая рецессия. На днях вышли данные по США. Там уже технически, в принципе, это уже рецессия. 2 квартала подряд падает ВВП. То есть в России экономический спад вот усилился в июле. То есть у нас, в принципе, Кыргызстан тоже ожидает вот такие проблемы. И здесь вот вопрос такой, что естественно, что вот этот бизнес, который сейчас еще пока что работает по-белому, в формальной среде, ему, конечно, тяжело конкурировать с теми, кто, ну, скажем так, избегает на налогообложение. Uh-huh. Очень многие даже поставщики, например, они предпочитают свою продукцию поставлять тем, кто не требует никаких документов от них. Uh-huh. А естественно, что когда вот у тебя чем магазин больше, чем он более на виду, ему намного тяжелее. Угу. Избегать этого. Получается, что здесь тоже такой вопрос, конечно, что равных правил игры пока нету. Угу. К сожалению, что вот у нас в Кыргызстане страдает всегда сильнее всего именно добросовестный бизнес, угу. угу. который пытается соблюдать все нормы законодательства. На него выпадает наибольшее количество проверок, на него выпадает наибольшее количество налоговой нагрузки, наибольшее количество отчетности uh-huh. и максимальные издержки. Это, конечно, ложные совсем сигналы дает предпринимателям. Вообще, конечно, по идее, должно быть совершенно наоборот. То есть, если человек поставил кассовый аппарат, uh-huh. то все, его вообще не должны трогать. То есть, налоговик, он должен просто... Стоит кассовый аппарат, все, развернулся, ушел. Uh-huh. Проверять человека, у которого этого кассового аппарата нет. Uh-huh. Но вот так почему-то не получается. Uh-huh. Почему-то все равно вот наибольшее время проверок, наибольшее время налоговых, каких-то отчетностей, оно выпадает на добросовестных предпринимателей. Естественно, uh-huh. что это у них их стимулирует это ну, либо закрываться, либо пытаться уйти в тень.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
То есть все-таки нарушается вот этот принцип справедливости, наверное, да? Единого подхода вообще ко всему бизнесу.
Я же говорю, Нурсултан, в принципе, правильно сказал. Реформу налоговой системы, вот это массовое внедрение кассовых аппаратов, конечно, надо было начинать реформы налоговой вначале. То есть, видите, старые сотрудники, которые всю жизнь привыкли работать по одному, сейчас вот пытаются осуществить эту реформу. Им, то есть, поручили это делать, но они не привыкли так работать. Они привыкли все-таки работать так, что с наименьшими для себя вот трудозатратами и максимально создавая какие-то коррупционные схемы, они все-таки, я на мой взгляд, вот вопрос вот этот того, что вообще способна ли ДНС в нынешнем ее составе, особо не реформированная, провести реформу налоговой системы, мне кажется, это очень сомнительно. Я думаю, что, конечно, реформу начать вначале с самой ДНС, потом уже, когда появилось бы какое-то доверие, уже внедрять реформу для самих предпринимателей. Ну, либо параллельно хотя бы делать. Я пока не слышал о том, что в ДНС идут какие-то внутренние реформы крупные. В основном все-таки предполагается, что вот эта старая система, она начнет как-то работать по-новому. Ну, вот мы видим, к чему это приводит.
Ну да, в самом начале как раз сами даже сотрудники налоговой инспекции не понимали, да, как реализовывать новый налоговый кодекс. Потому что начали сначала для установления, начали с установления правил игры для предпринимателей, но забыли установить правила игры для применителей этого налогового кодекса, грубо говоря. Нургуляим.
Да.
Вот по вашему мнению, да, мы сейчас вот и Нурсултан Мырза, и Азамат Мырза высказались о том, с чего надо было все-таки начать эту налоговую реформу. Вот по вашему мнению, все-таки надо было, правильно ли было начинать именно с установления правил для бизнеса, или все-таки правильнее было бы подойти с другой стороны, да, это с реформы вообще государственных органов, которые должны применять новую редакцию налогового кодекса?
Ну, хоть как начали бы, все равно было бы сопротивление, потому что долгое время в Кыргызстане существовали достаточно либеральные условия, которые как раз-таки стали причиной всех этих, ну и коррупционных, и других негативных явлений. Ну, очевидно, если бы начали бы не с правил игры для бизнеса, а с администрирования, может быть, было бы легче начать реализацию. Потому что одно дело заставить административный аппарат перестроиться, ну, допустим, через цифровизацию, через налаживание методологии сбора статистики, для того, чтобы потом анализировать и какие-то адекватные решения предлагать. А другое дело, большую группу людей, плательщиков налогов, да, заставить. В этом контексте понятно, что как бы нету правильного ответа, с чего надо было бы начинать. Но есть, да, действительно, сравнительные такие потенциальные, да, эти, да, скажем так, гипотеза о том, что если бы начали администрировать, то было бы лучше. Ну вот, например, если мы берем внешнюю торговлю, пока кыргызские госорганы не смогут обмениваться онлайн оперативно данными с другими странами, то, очевидно, вот эта бюрократия, какие-то доначисления все время будут сопровождать чувство несправедливости. Вот. Если бы, допустим, с этого начали, может быть, легче было бы. То есть в нашем случае, в кыргызском кейсе, страдает и сбор информации, соответственно, его анализ как следствие, и дисциплина налогоплательщиков, так как сама практика многолетняя, она к этому привела.
Хорошо, спасибо. Вы сказали, что сопротивление было бы все равно, да? Даже в случае того, если бы начали с реформы государственных органов, администрирования налогов, да, и так далее. Но сейчас уже реформа запущена, уже прошло 7, уже 8 месяц, да, пошел? Ну, вообще, вот как вот сейчас на данном этапе реализовать все-таки задуманное и заставить работать вот этот налоговый кодекс? Или мы все-таки будем жить в условиях постоянной реформы, если вот так вот говорить, да? То есть у нас реформирует сам налоговый кодекс, который вступил в силу недавно.
Не, ну на самом деле мы же видим какие-то все равно продвижения. Угу. В 2009 году была одна редакция, потом приняли другую редакцию налогового кодекса. Все равно, как бы, может быть, и не такими темпами, как ожидают эксперты, там, сами авторы реформы. Тем не менее, продвижение в администрировании и в условиях налогообложения, они все равно есть, просто идут медленно. И, очевидно, останавливаться на текущем состоянии не нужно. И все равно надо искать решения, обсуждать открыто проблемы, которые как бы могут наступить или уже наступили. Понятно, что это такой... это живой процесс, и законотворчество, и выработка правил, они всегда должны быть вот в такой естественной среде прорабатываться.
То есть реализовать реформу вот таким вот нахрапом, какой-то энергичностью главы Кабмина не получится, да? Надо как-то вот потихоньку двигаться, да, все-таки к цели.
Ну да, просто если будет нахрапом или там все срочно, быстро и никому не понятно, то они сами же удлинят срок реализации своих намерений. Я думаю, что это в опытной политике понимают.
Хорошо, спасибо большое. Нурсултан Мырза, мы до этого с вами говорили о политической составляющей вообще вот этой налоговой реформы. И вначале как раз об этом тоже очень много говорили, да, о том, что власти вот как-то решительно взялись за эту реформу, однако вот это прошедшее время показало, что как-то вот эта энергетика, да, активность, она идет на спад. Угу. Вот с чем это связано, да, это авторы реформы, люди, ответственные за реализацию этой реформы, столкнулись с реальностью или есть какие-то другие причины?
Ну, в начале вот осенью, когда принимался этот закон, новый налоговый кодекс, там уже шла махинация в плане того, что уже людей начали злить. Mm-hmm. Как они злили потом? Процесс общественного обсуждения очень быстро провели. Туда пускали только тех, кого они сами приглашали. И плюс парламент тоже очень быстро протащил этот законопроект и так далее. Да? И в конце, и перед фактом, вот весь бизнес сказали, вот, вводите, но у вас новый режим, какой-то у вас срок есть, и быстро вводите. То есть, и людей это сильно разозлило. То есть. А сейчас вот проблема в чем? Сейчас вот, судя по указу президента, вот парламент вернется с каникул в сентябре, значит, где-то в октябре будут новые поправки, потом обсуждения и так далее. Вот здесь дается возможность еще раз не повторять прошлые ошибки, нынешние ошибки, начать реально разговаривать с людьми. То есть мы вот так вводим, вы как на это смотрите? То есть все-таки платят-то они. И силой заставить все равно не удастся. То есть вот процесс общественного обсуждения надо очень продлить как можно это дольше, больше разговаривать с людьми, это и в парламенте, и в правительстве, да, и пригласить всех. Потому что я даже сейчас вижу, многие крупные бизнесмены, даже они не понимают, какая им это что дает. Ну, реально так. Как он вводится, там, они, у них проблемы с оборотом, с какого оборота, ну, то есть, я сам не знаю, какой у меня оборот, говорят. То есть, ну, это после принятия, то есть люди не понимают. Да? И я думаю, что здесь именно вот эту паузу, которую дает указ президента, его надо реально тратить на то, чтобы разговаривать со всеми бизнес-ассоциациями, с рынками. ККМ все-таки все равно рано или поздно внедрят, люди это тоже осознают. То есть. И поэтому главный диалог, То есть без этого никак.
Диалог и транспарентность вообще всего процесса,
да, наверное, каких-то. Надо все делать правильно. Реформ, они, да, прям гучкосалку от кыргыза прям протащим, задаем, и вы будете так делать. Так не получится.
Но уже не получилось.
Да, уже нет. Да. Поэтому надо вот уже методы поменять. И главное, вот, как я вначале говорил, надо повышать доверие, потому что все говорят, мои налоги съедаются, дороги там плохие, там зарплаты низкие, контрабанда растет, коррупция процветает, да, поэтому пока системный подход не будет, вот, тоже вот проблемы все равно продолжатся, сколько бы ни старались.
Хорошо, спасибо. Нурсултан Мырза, к сожалению, время нашего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему реализации налоговой реформы в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие, в студии у нас был политолог Нурсултан Акылбек. На телефонной связи с нашей студией были экономист Азамат Акинеев и экономист Нургуль Акимова. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».